Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 31 мая Святая Церковь чтит память великого миссионера, проповедника, богослова, преподобного Макария Алтайского. Именно о нем мы поговорим в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
В жизни святого Макария исполнилась, видимо, такая пословица, что роль родителей в жизни детей. Преподобный имел удивительного папу, отца. Какая роль была папы в жизни преподобного?
Да, есть и другая пословица: яблоко от яблони далеко не падает. И вот это была как раз благоплодная яблоня. Родители его, священник Яков Глухарев и мама Агафья, были очень благочестивыми православными христианами и смогли передать своему сыну эти лучшие качества своих душ. Родился он в 1792 году в городе Вязьмы Смоленской губернии. И уже с детства отец учил его всему тому, что знал сам. Отец его окончил полный курс духовной семинарии, владел разными языками и, в частности, латынью, с которой у него было близкое знакомство до такой степени, что Макарий Глухарев, его звали Михаил от рождения, он уже в 7 лет мог переводить тексты с русского языка на латынь. У него были редкие способности к языкам, которые впоследствии очень помогли ему в его миссионерской деятельности. Так что, когда мы говорим о его детстве, то оно прошло в атмосфере подлинного христианского благочестие, и вместе с тем они были насыщены интеллектуальным трудом.
Да, время попусту родители не опускали. Преподобный получил хорошее образование в семинарии и в училище. Расскажите, как и где он учился?
Вначале он учился в Вяземском духовном училище при Притеченском монастыре. И в этом училище уже были всем очевидны его необыкновенные дарования, способности, но не у всех это вызывало положительное
радость.
Отношение. К сожалению, да, были уже тогда проблемы.
Записники.
Во всяком случае, был случай, известный из его жизни, когда один преподаватель на него так сильно накричал, что ребенок был в шоке. И он побежал буквально домой оттуда из училища зимой один и очень сильно замерз.
Господи,
и с тех пор у него были больные легкие и слабый голос на всю оставшуюся жизнь. Но, тем не менее, его успехи были необыкновенны, так что в числе лучших учеников он был переведен в Смоленскую духовную семинарию. И там он тоже себя проявил с самой блестящей стороны, так что учился там много лет, начиная с 8-летнего возраста буквально. Он прошел полный курс.
Следует заметить, что его брали все время на какой-то второй, третий курс, да?
Да, его даже сразу брали не на первый курс, потому что знания его были больше, чем требовалось. И он выделялся среди всех учеников тем, что был весьма подкован в разных науках. И, кроме того, был у него интересный эпизод в жизни. Во время нашествия Наполеона он какое-то время был вынужден прекратить обучение и находился в поместье одного тверского богатого человека, помещика, которым он воспитывал детей, учил их тоже разным языкам. И от этих помещиков научился хорошим манерам. Поэтому,
как
когда он поступил в Петербургскую духовную академию, то он там по манерам превосходил столичных жителей. Они удивлялись, откуда этот провинциал так себя изысканно умеет вести. Это было как раз вот таким интересным, скажем так,
эпизодом,
да, в его жизни.
Да. Преподобный много послушаний исполнял уже после академии, до своего миссионерства. Мы как бы основную часть посвятим миссии все-таки его. Какие послушания он нес и где?
В начале его определением Святейшего Синода отправили преподавателем в Екатеринослав. В то время была огромная Российская империя, и могли вот так вот переводить буквально на тысячи километров. И он получил это определение в Екатеринославскую епархию, где он был и преподавателем разных предметов, и ректором духовного училища. Он был тогда еще мирским человеком. Угу. То есть в академии он монашеский постриг не принял, хотя в то время обычно уже постригались многие в академической среде, где-то на последнем курсе обычно, чтобы уже заранее было понятно, куда они определились. У него не было еще этого решения, он сомневался. И в Екатеринославе была даже кандидатура, нашли какую-то очень благовоспитанную девицу из хорошей семьи, с которой хотели его сосватать. Да. Я знаю все эти истории, потому что жил в этом городе, в Днепропетровске, в Днепре, там сохраняется память.
Традиция,
об этом.
Да?
Ну, конечно, об этом человеке. Да, он там провел несколько лет, но он там так и не женился, а наоборот принял там монашеский постриг, потому что у него было два вещих сна, которые так сильно на него подействовали, что он сразу, у него все желание отпало жениться, и он совершенно для многих неожиданно принял монашеский постриг. Подробности он не разглашал. Но было ясно, что это было связано с тем, что ему нельзя просто жениться. И вот это было настолько ясным указанием Божьим, что он не сомневался, что это сон именно вещи, что это именно от Господа откровение. И вот он принимает монашеский постриг, но вот как раз для пострига это, наверное, было не самое удобное место, потому что постригал его архиепископ екатеринославский Иов Потемкин, это дальний родственник, потомок князя Потемкина, который отличался очень властным, суровым характером. И он считал своей главной задачей смирять молодого, образованного иеромонаха. И способы смирения просто сейчас кажутся дикими. Ну, например, он мог ему купить летом шубу. И в этой шубе вот он заставлял его одеть и вез его 30 верст в какой-нибудь отдаленный монастырь. То есть жара, представьте себе, Украина – это жаркая страна, и бывает по 30, по 35 градусов
по 40,
температура.
По 45.
И вот он его заставлял, буквально мучил его, издевался, можно сказать, если по-мирскому рассуждать. Но отец Макарий воспринимал это как вот именно какое-то такое действие промысла Божия для его смирения, для того, чтобы его воспитать, упразднить его гордость. Но даже при всей его вот этой вот благодушности ему было очень тяжело, и он какое-то время помучился, потерпел, но написал прошение об увольнении. Просил митрополита Филарета Московского, своего бывшего ректора по Петербургу, по академии, определите меня к любому архиерею, к любому ректору семинарии, только от этого его заберите. Но решение синода было другим. Его отправили в Кострому ректором, уже самого ректором духовной семинарии. И вот там он, опять же, проявил себя блестящей стороны. Но, вот как это часто бывало, его редкие дарования у многих вызывали зависть, неприятие. Так было в Екатеринославе, так было и в Костроме. В Костроме так вообще, может быть, на него были покушения. Какой-то семинарист бросил камнем из окна и попал ему, слава Богу, что в плечо, а не в голову. На него писали жалобы правящему архиерею, и было очень сильное давление. Поэтому и там он не мог долго пробыть, тоже написал прошение об увольнении, и его оттуда перевели, уже вернулся опять в Украину.
Мы знаем, что именно в это время преподобный, будучи уже магистром богословия, он начинает окормляться у простых монахов, у старцев. И как это возможно вообще? Ученый, богослов, у простого, не ученого монаха получает духовное кормление.
Есть такая интересная особенность у него в житии. Он в своих мемуарах, в записках, в дневниках пишет о том, что у него была гордость и человеческая, и ученая. Но судя по тому, что он действительно на протяжении жизни неоднократно добровольно отдавал себя в послушание старцам, не ученым абсолютно, говорит о том, что у него как раз было искреннее желание обрести смирение христианское. И такие примеры не единичные. В Екатеринославе он окормлялся у старца Ливерия, у племянника и ученика преподобного Паисия Величковского.
Возобновителя старчества.
Да, да. И потом, когда уже он был уволен с ректорства в Костроме, приехав в Киев, он понял, что ему тяжело будет жить в Киево-Печерской лавре. Слишком был такой людный монастырь, ему хотелось большего уединения. Он отправился в Глинскую пустынь, и там он окормлялся у старца Филарета, у игумена этой обители. Так что, опять же, Филарет был необразованным человеком, а тут светило буквально учености, и он добровольно отдал себя ему в послушание. И еще один эпизод можно вспомнить, когда, можно сказать, искал свое место в церкви, свое место в жизни преподобный Макарий Глухарев. Он заехал специально к преподобному Серафиму Саровскому и общался с ним, спрашивал, вот какова воля Божия, что ему делать дальше. Преподобный Серафим ему предсказал, что у него будет тяжелый жизненный крест. То есть, опять же, у Серафима Саровского вообще не было духовного образования. Это великий святой, но все знали, что он необразованный. И вот он, опять же, вот преподобный Макарий, несмотря на всю свою ученость, к нему специально поехал, чтобы получить духовное окормление.
Такая духовная жажда у него была внутренняя, да. Совершенство. Миссионерство – это апостольство, это, в принципе, дар Святого Духа. Да? Как говорит апостол, немногие делаетесь учителями, немногие из вас апостолы. И вот почему все-таки Макария Господь избирает и дает ему этот путь? Видно из жития или из записок?
Да, конечно, это видно. Но это можно рассматривать в разных плоскостях. С одной стороны, вот уже с высоты прошедших, скажем так, многих лет, мы можем сказать, что у него было идеальное сочетание качеств для того, чтобы быть миссионером. Да. У него была уникальная способность к языкам. Это очень важно для миссионера, который другие народы привлекают в христианскую церковь. У него была горячая ревность о христианской вере, у него было желание общаться с людьми, он был очень открытым, общительным всегда. То есть все это идеально совпадало для того, чтобы быть миссионером. Но всего этого еще мало. Потому что миссионерство – это особый крест. Это человек должен буквально всего себя обратить на то, чтобы созидать нечто абсолютно новое.
Да, это не с то, воздуха что ты, просто.
Да, получил там какую-то должность вот в каком-то конкретном монастыре или настоятель храма, и вот у тебя уже есть поле деятельности определенное, ты там что-то вот общаешься с людьми, а тут приходишь вообще в, скажем,
в инородную среду.
Да, да, и должен что-то создавать буквально из ничего.
Может, даже агрессивную среду.
Да, да. При том, что предубежденную среду зачастую. И это требовало уже особого какого-то дара. И не сразу он к этому созрел. Повлияло внешнее такое событие. Его бывший келейник, иеромонах с таким редким именем Израиль. Да, захотел быть миссионером в Иркутске, проповедовать христианство бурятам. И он предложил ему вместе с ним туда отправиться. И вот это было толчком. Вот в тех поисках своего места, своего служения, вот такого уникального, собственного в церкви, преподобный Макарий решил, что это глаз Божий для него. И он написал прошение, чтобы его туда определили. Но когда решался вопрос, точно ли его в эту миссию определять, то предложили ему, а не хотите ли вы в Тобольскую миссию, потому что именно вот это была самая такая проблемная, скажем так, область, наряду, может быть, вот с Казанской губернией, где, казалось бы, крестили людей много, но был самый большой возвратный процесс.
Отток.
Да, они возвращались обратно к своим верованиям, к язычеству, там, каким-то вот этим культам местным, и потому нужно было более глубокую работу провести с людьми. И ему предложили вот на это проблемное направление свои усилия направить. Он согласился, что любопытно, в прошении он написал, что прошу меня определить помощником миссионера.
Помощник.
Даже не миссионером, а только помощником. Возможно, он не был уверен так в своих силах, но в этом проявилось и его смирение.
В чем были трудности? И были ли трудности вот в его миссионерском пути?
Без этого не могло обойтись. Это был тот самый крест, о котором говорил преподобный Серафим, сопряженный с постоянными какими-то препятствиями, проблемами, трудностями. Вопрос помощников. Было у него два помощника, которые ему помогали на первых порах, но один из них умер, Попов, а второй перешел на светскую работу, Волков. И он остался вообще один фактически. Приходилось искать каких-то совсем других новых людей. А это в той ситуации было очень трудно. И тем не менее, вот он сумел основать эту алтайскую миссию, которая фактически благодаря ему одному, ему лично, стала лучшей вообще духовной миссией во всей Российской империи. По итогам вот этих прошедших десятилетий, к моменту революции, было общепризнано, что это образцовая миссия. Она во всех отношениях была идеальной, потому что по всем направлениям переводческая деятельность, катехизическая, собственно, миссионерская, социальная, они во всех настолько достигли совершенства, что их ставили в пример всем остальным.
Ее нужно, наверное, изучать, даже, наверное, в духовных школах, для того, чтобы осознавать, как строить миссию.
Конечно. Нет, это, конечно, и изучается. Я же впервые, думаю, как и вы, узнал о Макарии Глухареве еще когда учился в семинаре.
Да. Это входит как-то глубже, как-то вот может
другое дело, что да, вы очень правильно заметили, это можно было бы включить не только в историю русской церкви, а именно в миссиологию, как в предмет. Это ведь идеальный просто образец успешной, уже осуществленной, уже которая себя оправдала. Потому что дело-то самое главное в том, что результат этой миссии не подлежит никакому сомнению. Поэтому даже те, кто к Макарию относились неблагожелательно при жизни, а таких было всегда достаточно много, они признавали, что как миссионер он неподражаем.
Как он готовил к крещению? И как он обращал?
Вот здесь, наверное, секрет успеха надо искать в комплексном подходе. Преподобный Макарий, во-первых, сам по себе был очень хорошим, добрым, отзывчивым человеком. И каждого из тех, кого он пытался обратить в христианство, он воспринимал не как очередную единицу, за которую поставят галочку.
Да, в Святейшем Синоде.
Еще один новообращенный. А как реального живого человека, у которого своя судьба, своя жизнь, свой характер, свои проблемы, свое какое-то отношение к христианству, уже сложившееся. И нужно было с этими людьми работать индивидуально. Вот он каждого воспринимал как отдельную личность. Вникал в его нужды жизненные, в его какие-то проблемы. И когда люди чувствовали, что он искренне заинтересован их проблемами, то они ему верили, они ему доверяли, и они принимали христианство так, что уже больше никогда из церкви не уходили, были настоящими ревностными христианами. Ну, маленький буквально штрих, когда он там работал в этой миссии со своими помощниками, он не только их учил основам христианской веры. Ага. Он учил их собственному языку. Он для них создал грамматику, словарь этого алтайского языка, организовал курсы преподавания этого всего, учил и взрослых, и детей. И даже не только этим он занимался. Он помогал им копать огороды, принимал роды у женщин. То есть
медицина, сельское хозяйство.
Да, все, что он знал, все, что, чем он за жизнь свою научился, он все это применил так, что он буквально был для них отцом в общем смысле слова. Он все помогал им делать. Поэтому они к нему так и относились.
Насколько я помню, преподобный очень немного людей крестил. Если учитывать, ну, миссионеров его времени, которые присылали огромные списки новообращенных, там буквально сотнями исчисляется его количество крещенных. Почему все-таки так мало людей?
Я тут вспоминаю параллельную историю почти его, скажем так, вот современника Германа Аляскинского, который столкнулся
Алеутов,
с похожей проблемой, когда он приехал туда на эти Алеутские острова, то тоже предыдущий миссионер рапортовали о блестящих успехах, они там тысячами крестили этих алеутов, а потом вдруг выяснялось, что они все возвращались обратно к своим верованиям, к язычеству. Так вот, здесь была проблема такая, уже она была известна, что многие из этих людей уже туда-сюда ходили не один раз. Угу. И ему нужно было тщательно проверять искренность, желание каждого из этих людей стать христианином. Поэтому он крестил только после длительного оглашения, после того, как он понимал мотивацию человека, ради чего он хочет принять крещение. Угу. Когда он видел его отношение к другим людям, он его,
как в древней церкви,
проверял на послушание восприемникам, которые присутствовали обязательно при крещении.
100%, как в древней церкви.
Да, да, это действительно была древняя церковная такая практика отсеивания, но зато за каждого из крещенных им людей он мог поручиться перед Богом, что это будет настоящий христианин. Так что здесь была борьба не за количество, а за качество. И в каком-то смысле ему помогло то, что его для этого туда и направили. Потому что количество уже
было,
он себя не оправдало. И вот он здесь действительно проявил себя как тот, кто сумел показать, скажем так, другое лицо православия, что это не что-то формальное, не что-то официальное, это именно спасительная религия. Это лона буквально такое, которое воспринимает себя и спасает людей, которое изменяет их жизнь к лучшему. Вот эти все благодатные церковные дары, которые у него совмещаются еще с какими-то даже материальными благами, которые он сколько мог этим людям сообщал, это людей привлекало необыкновенно.
Какие миссионерские богословские труды он писал в это время? И писал ли он?
Да, он постоянно что-то писал. Вот где бы он ни был, начиная буквально еще с Екатеринослава, затем в Глинской пустыне, он писал историю Глинской пустыни, угу. Он занимался переводами святых отцов, блаженного Августина в частности переводил. Он везде работал научно, никогда не оставлял пера. Трудов, даже в таких, казалось бы, условиях, там, в Алтайских этих горах.
Да.
И тем не менее, он вел себя как настоящий ученый. Вот он создал словарь алтайского языка. Он написал пособие для миссионеров, как им нужно заниматься миссией. Написал алфавит Библии, написал даже сборник духовных песнопений, которые исполнял вместе со своими
посомами.
Так что талантов у него было много, и он их все реализовывал. Но главный труд, конечно, его научный, это перевод библейских книг. Он лично переводил библейские книги, книгу Иова в частности. Причем
на русский язык.
Помогло ему, да, то, что он знал все библейские языки. Он прекрасно знал древнееврейский и латынь еще в семинарии, а греческий он выучил в академии. Это был единственный предмет, по которому у него была неотличная оценка, потому что он, поступая в академию, не знал его вообще. В их семинарии греческий не изучали. Он его выучил уже в академии, поэтому он мог переводить библейские книги с тех языков, на которых они изначально были написаны, и сверять еще с другими переводами.
Какое значение он придавал Священному Писанию в деле миссии? В деле...
Наверное, определяющее значение. Библия у него была во главе угла. Он всегда очень ценил Священное Писание, потому что это Слово Божие.
Слово Божие.
Я думаю, что на этой почве он как раз и сблизился с некоторыми протестантскими деноминациями. Известно, что в Екатеринославе, опять я к этому городу Днепру возвращаюсь, он встречался с квакерами. И вот именно Библия для них была общее поле для общения. Какие-то библейские проблемы, переводы, комментарии, издания научные. И у него на этой почве даже были проблемы. Его некоторые обвиняли в неправославии, что он якшается с сектантами. Но, с другой стороны, его считают буквально основателем русского экуменического движения. Потому что, действительно, он общался с ними на библейской платформе. Он пытался найти какой-то общий язык с этими людьми. И более того, говорят, что у него была такая мечта. Ну, понятно, что она несбыточная, скорее всего. Но мечта о том, чтобы в главном храме русской церкви, скажем, храме Христа Спасителя, было три предела – православный, римо-католический и лютеранский. Так что даже такие идеи не боялся высказывать.
Почему ревность преподобного часто встречала, ну, скажем так, холодность в Святейшем Синоде?
Я бы сказал, что это была даже не то, что холодность, а открытая враждебность. Но один простой пример, когда он в очередной раз просил благословения, даже не то, что материальной помощи на издание, нет, просто разрешение, чтобы мы разрешили издать его перевод библейских книг, ему в очередной раз отказали. И чтобы было в будущем неповадно такие прошения писать, ему дали эпитемию 40 дней подряд служить литургию.
Литургия, да.
Для него это, конечно, была в радость такая эпитемия, он с удовольствием всегда служил литургию, но вот именно сам отказ ей для него был очень болезненным.
Как он проводил миссионерскую работу? Мы знаем, что он в очередной раз написал прошение и был вообще освобожден от миссионерской работы. Как он проводил миссионерскую работу уже на покое? Это тоже интересный эпизод, потому что там уже не было инородцев.
Это можно назвать условным покоем. Угу. И для меня вообще это была такая загадка, что побудило его оставить главное дело своей жизни, алтайскую миссию, казалось бы, и вдруг написать прошение: отпустите меня в паломничество
на
Святую Землю, в Иерусалим. Причем это так предполагалось не то, что паломничество там на неделю, на две.
На год.
Да, он хотел там задержаться, то есть быть сотрудником миссии, где-то там найти применение. Но у него был план. Он хотел выехать за границу для того, чтобы там издать все-таки свои библейские переводы. Понимая, что в империи, в российской, это сделать не удастся, Синод все это дело зарубит, он хотел там, где было больше возможностей, больше свободы, найти каких-то благодетелей и в каком-то там иностранном издательстве это издать. Ради этого он туда просился. Возможно, кто-то об этом догадался, поэтому его не спешили туда отпускать, а направили его в Болховский монастырь. И вот там, да, произошло очень любопытное явление. Он вдруг обнаружил, что в российской глубинке не меньше поля для миссии, чем там на Горном Алтае. И вот там он, опять же, буквально за послушание требовал, чтобы к нему приходили взрослые дети в монастырь для бесед, для катехизации, для научения. Если даже градоначальник местный знал только Отче наш,
да,
а Симон Веры
не знал,
то что уже говорить об остальных. И при этом он не оставлял забот об алтайской миссии. Он по-прежнему искал туда миссионеров, помощников, волонтеров, материальную помощь оказывал этому проекту. То есть он вовсе от него не отказался. Просто он от него географически дистанцировался.
Насколько миссия церкви нужна сейчас?
Необыкновенно нужна. Это по-прежнему очень большой подвиг. Если говорить в более узком смысле слова, вот насколько миссия нужна там, где она была начата святым Макарием Глухаревым, я об этом знаю не понаслышке, потому что мой однокурсник по академии, архиепископ Калистрат Романенко, он как раз сейчас возглавляет эту кафедру горно-алтайскую, он там служит, он буквально мне прошлым летом рассказывал, но всем нашим однокурсникам при встрече, как там проходит его миссия, с какими трудностями она сопряжена, насколько там все это непросто до сих пор дается. Там до сих пор еще существуют эти местные культы, шаманы, язычники, с которыми приходится бороться, чтобы все-таки люди не были, скажем, двоеверными.
Двоеверными, да.
Чтобы они были настоящими, православными и сугубо и только православными. Поэтому это суровый подвиг. У него, может быть, по численности приходов одна из самых маленьких епархий вообще в русской церкви. Я удивился, когда он назвал число, сколько там у него приходов. Ну, до сотни я точно сейчас не могу назвать. То есть, если сравнить с Одесской епархией, где у нас вот...
Только в городе такое количество.
Ну да, то что говорить уже именно о других. Ну и если говорить в целом в масштабах церкви, то вообще я думаю, что внутренняя миссия – это сейчас одно из наших, должно быть, приоритетных направлений. Потому что с количеством у нас все в порядке. У нас там тысячи приходов, мы можем показывать эти цифры. Но при этом, если взять реальное число практикующих православных людей, которые каждое воскресенье приходят в храм, регулярно участвуют в таинствах церкви, то какой это будет процент от этих десятков тысяч приходов, от этих миллионов верующих, которые формально являются православными, то есть крещенными людьми. Поэтому я думаю, что дело преподобного Макария Глухарева по-прежнему необыкновенно актуально.
Что лично вас привлекает в личности преподобного Макария?
Меня очень много черт его привлекает. Я считаю его одной из самых необычных, самых незаурядных личности во всей истории Русской Православной Церкви, даже не только в XIX веке. Он ни на кого больше не похож. По горению духа можно его сравнить с Иоанном Кронштадтским, наверное, со святым праведным. Но при этом у него вот именно была такая направленность вовне. Он старался людей, совершенно далеких, казалось бы, даже от православия, научить, убедить, показать красоту православной веры. И не только желание было у него, а у него были к этому способности, у него был в этом успех. Поэтому я думаю, что личность этого угодника Божия, этого преподобного отца, с течением времени будет только расти в своем значении. И я могу сравнить свое восприятие его подвига, как оно было в духовной семинарии, и сейчас я вижу, что я просто раньше не мог до конца оценить, насколько масштабный, насколько светлый, прекрасный была его личность и дело его жизни.
Как вы думаете, Бог еще даст нам таких горячих миссионеров?
Я думаю, что Господь хотел бы нам их дать, но откуда они возьмутся, вот это другой вопрос. Потому что каждый, кто захочет пойти по стопам преподобного Макария, должен быть готов взять на себя такой же тяжелый крест. А вот кому это по силам, это вопрос открытый.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную, такую духовную, назидательную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.